Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, друзья! С вами Григорий Манев, и это наш первый выпуск проекта, который называется «Зов предков». Здесь я и мои гости будем рассказывать о разных домашних животных. Почему мы так назвали проект «Зов предков»? Да потому что каждый из наших предков общался с домашними животными. Ну вот посудите сами. Раньше на чем, вернее, на ком передвигались люди? На лошадях. Дальше. Вот если мы хотели... Если сейчас мы хотим пожарить мясо, что мы делаем? Мы идем в магазин, а раньше, вон, пожалуйста, иди в лес, а без собаки там делать нечего. Лучшей охранной сигнализацией был цепной пес. Ну и куда же без кошек, поскольку эти пушистые жили везде, и в крестьянских избах, и в купеческих домах, и в царских палатах. Надо же ведь было кому-то с мышами бороться. Так, естественно, это зов предков. Что самое интересное, сейчас наши соотечественники продолжают держать собак, кошек и хомячков, и таких людей, вы только себе представьте, 36 миллионов в нашей необъятной стране. Но есть среди этих 36 миллионов те, кто знает о кошках, о собаках и о домашних животных чуть-чуть больше остальных. И вот сейчас у меня в гостях в нашей студии Юлия Щедрина. Юленька, здравствуйте.
Здравствуйте, Григорий. Рада вас видеть этим субботним утром.
Спасибо. Это фелинолог, это эксперт, это заводчик мейн-кунов и телеведущая.
И ветеринарный врач.
Да, и ветеринарный врач. Да, я самое главное забыл. Юль, давайте то, что называется «плясать от печки». Да, дорогие друзья, мы в Ютьюбе, ВКонтакте, в Телеграм. Напоминаю, что для смс-сообщений наш телефон 925-88-88-94-8. И телефон прямого эфира 495-73-73-94-8. Говорит Москва. Так вот, по поводу «плясать от печки». Скажите, пожалуйста, кто такой фелинолог и с чем его едят?
Пойдем еще с более ранней печки от происхождения слова. Фелинология – это наука о кошках. Соответственно, фелинолог – это человек, который профессионально, систематично и в соответствии с научными методологиями и так далее, изучает вот этих животных, кошек.
Замечательно. Вот то, что касается вас. Вот вы для меня прям вот человек-загадка, потому что и фелинолог, и ветеринарный врач, но изначально вообще-то вы преподаватель английского и русского.
Верно, мое первое образование филологическое.
Замечательно. Как вас вообще на эти галеры-то занесло? Я имею в виду ветеринарные.
Получается, что это уже третья моя профессия, и она меня продолжает удивлять, и я с каждым днем все больше и больше нахожу нового и нахожу для себя специализации, которыми мне интересно будет заниматься в недалеком будущем. Все началось с одной кошки, с приютской, которую мы привезли к нам домой, и через какое-то время я поняла, что кошка есть, но радости она не приносит. Мы взяли годовалую. И, по всей видимости, она была выращена в таких условиях, когда не получала опыта общения с человеком и не понимала, зачем вообще человек нужен. Ее интересовал чистый лоток и полная миска. И было какое-то смутное ощущение, что как-то должно быть иначе. Как-то вот должны быть какие-то другие кошки. Прошло некоторое время, и я привезла породистого котенка. Это первая кошка породы мейн-кун, которая появилась в нашем доме.
Давайте сразу уточним. Мейн-куны – это такие большие.
Да.
Это вот такая вот маленькая рысь, очень большие домашние кошки. У них кисточки на ушах. Угу. Они очень ласковые, очень общительные.
Они похожи на собак, но я хочу уточнить, и всегда это уточняю. Мейн-кунов действительно характеризуют как рысей, но это стопроцентная домашняя кошка. В ней нет ни капли дикой крови. И если уже говорить о рысях, то больше на рысей внешне похожи кошки породы пиксибоб, потому что у них хвосты такой же длины и шерсть такого же качества.
Так, подождите, подождите, подождите. Давайте не отвлекаться от ветеринарии, потому что к породам мы еще вернемся, эта тема отдельно интересная. Так вот, дальше-то что случилось-то с этой первой кошкой?
Ну, до первой кошки случилась четвертая беременность в моей жизни. Это достаточно личная история, но у меня три сына. И когда случилась четвертая беременность, я была в панике. Если это будет опять мальчик, то все, я разведусь, я не знаю, я впаду в депрессию, потому что я не умею производить девочек на свет. И я отказывалась идти делать 3D-УЗИ и всякие такие исследования, которые точно могут позволить определить пол, потому что боялась, а вдруг это не девочка, и как я буду дальше с этой беременностью жить. И появилась шальная мысль, вы же понимаете, у беременных в голове чего только не появляется. Мне нужна была кошка, девочка, стопроцентная. И вот появилась девочка, и мне уже стало совершенно неважно, кто у меня там в животе. С этой девочкой и кошкой я начала ходить по выставкам. Это было невероятно интересно и захватывающе, потому что неделю ты готовишься к выставке, посылаешь заявки, а в то время нужно было оплачивать заявку на почте, стоять в очереди, нужно было распечатывать бланк заявочный, шариковой ручкой заполнять, потом сканировать, потом отправлять его по электронной почте. То есть я неделю была занята до выставки, и недели две я была занята после выставки.
Юленька, а ветеринария-то когда вошла в вашу жизнь?
Ветеринария входит в жизнь любого человека, который является владельцем домашнего животного, потому что это вопрос безопасности этого животного.
Нет, ну, есть первая доврачебная помощь, здесь все понятно, а вот
моя первая кошка приехала к нам перед Новым годом, и никто не предупредил, что когда в доме маленький котенок, нельзя оставлять новогодний стол без присмотра до самого утра. Естественно, малышка забралась на этот стол, нализалась всего, что было душеньке угодно.
Юленька, это вы сейчас лайфхак такой даете, то есть вот перед Новым годом, друзья, не оставляйте накрытым стол.
Да, обязательно. До утра. И грязную посуду тоже надо сразу мыть, появление животных в доме приучает к дисциплине и порядку, ого-го как. И когда она, естественно, заболела, и в ветклинике нам дали рекомендации, я должна была выполнять эти рекомендации. Вот так ветеринария появилась в моей жизни. Самый первый эпизод. Когда я уже стала заводчиком, естественно, нужно было сопровождать беременность, заниматься родовспоможением, выращивать малышей. А через несколько лет я поняла, что мне хочется систематических знаний, потому что те знания, которые я получила на практике, я называю это мои знания, полученные через пот, кровь и слезы. Собственно, ну, в общем, как у любого заводчика. Да. И периодически в интернетах же много, можно всякого прочитать. Когда ты делишься своим опытом, можно было получить комментарии типа: «Вы же не врач, а вот нам врач сказал, что надо делать вот так». А я понимаю, что этот врач не заводчик, у него нет релевантного опыта.
С другой стороны, аргумент уместен.
И я пошла учиться, мне нужен был диплом для того, чтобы можно было этим дипломом козырнуть и сказать: «Я не просто заводчик, я врач». Это была первоначальная идея.
Вот я озвучил цифру 36 миллионов. Дорогие друзья, вы себе, только себе представьте, что в Москве, по разным данным, любителей и вообще владельцев животных, их до 2 миллионов. Ну, там цифры могут немножечко разниться, но общий порядок понятен. Как вы считаете? Ну, да, и самое интересное, что порядка 70% это владельцы кошек. Ну, собак, собачников, их можно посчитать, потому что они ходят по улицам, да, они, в общем, как-то хоть на виду. А вот владельцы кошек, они ведут такой тайный образ жизни, как владельцы именно кошек. С чем вы связываете вот такую популярность этих животных? Ну, у нас, правда, уже нет мышей, у нас нету какой-то насущной необходимости вот в этих животных, но все равно мы продолжаем заводить, и что самое интересное, что если в доме появляется одна кошка, нередко...
Их становится несколько.
Да, об этом мы тоже поговорим, потому что я знаю, что у вас целый зоопарк. Так вот.
Действительно, утилитарная, скажем так, функция кошек уже не актуальна. Амбары охранять не нужно. Урожай беречь от грызунов не нужно. То есть голодная смерть нам уже не грозит благодаря работе кошек. И основная функция кошек сейчас – это компаньон. Обеспечить компанию, обеспечить эмоциональный комфорт, положительные эмоции и так далее, и так далее. И тут очень важно выбирать котенка, который вырос вместе с людьми, для того, чтобы он понимал, зачем человек нужен.
Подождите, как вы это было против моей... дворняжек, получается?
Я не против дворняжек. Любая кошка достойна собственного теплого спального места и полной миски.
И человеческого тепла.
Безусловно, и человеческого тепла, потому что доброе слово и кошке приятно, и человеку в том числе, потому что кошки общаются. И те положительные эмоции, которые они нам дают, это не просто эмоции, это влияние на уровни физиологии, потому что вырабатывается серотонин, дофамин, гормоны счастья, и нам действительно становится лучше.
То есть это всё биохимия.
Да. Люди выздоравливают, они чувствуют себя гораздо лучше. Безусловно, кошки комфортнее в быту, чем собаки, потому что с ними не надо выходить два раза в день на улицу в любую погоду. У тебя есть совочек для того, чтобы за кошкой убирать, и не надо ничего собирать в пакеты, ходить с этим пакетом по улице.
Ну, с другой стороны, кошке тоже много чего нужно, дорогие друзья.
Однозначно.
Да, я напоминаю еще раз, наш смс-портал плюс 7-925-48-94-8 и телефон прямого эфира 495-73-73-94-8. По поводу того, что нужно кошке. Вот зачастую приходится слышать, а что, с ними гулять не нужно, корм насыпал, там наполнитель положил, и все. Но это же ведь не так. Любому живому существу нужно общение. Вот что вы бы здесь могли посоветовать, как правильно выстроить вот эти вот взаимоотношения человека и кошка?
Очень много владельцев начинают баловать своих питомцев вкусняшками. И они радуются, когда...
Да я даже больше скажу, владельцы сами балуются вкусняшками, да. И это нормально.
Это не совсем нормально, потому что кошка начинает, я буду только о кошках говорить, утилитарно относиться к владельцу. Он для нее поставщик вот, вкусностей. Кошка не будет бежать встречать хозяина вечером, потому что она рада его видеть, или чтобы познакомиться с новыми запахами, которые он принес. Она ждет от него только вкусняшек, и это неправильно. Точно так же нельзя детям каждый день приносить какие-то угощения, потому что когда ты придешь вдруг с пустой сумкой, они будут не рады тебя видеть. Когда мы выстраиваем отношения с новым питомцем, первое, что мы должны обеспечить, это безопасность. Это обязательное наличие еды всегда, воды всегда, комфортного доступа к туалету, к физиологическим, к отправлению физиологических потребностей. И мы должны обеспечить благополучие. Благополучие в первую очередь эмоциональное, психологическое, психическое и так далее. Вот говорят, что хозяин собаки должен быть вожаком для своего питомца, но и хозяин кошки должен быть... Ну, вот,
некой... Не просто поставщиком лакомства.
Да, не просто, еды. Не просто обслуживающим персоналом, который кормит и убирает. С хозяином должно быть хорошо. Это должно быть некое гнездо. То есть действительно нужно валяться вместе на диване. Нужно ухаживать за ее внешним видом, делать груминг. Нужно обеспечивать ее интеллектуальными играми. Для того, чтобы кошка тоже испытывала положительные эмоции, ее организм вырабатывал
физические
серотонин,
нагрузки,
дофамин.
Махалки.
Мацион, да. И есть еще такой нюанс. Очень много людей считают, что после кастрации котики становятся толстыми, ленивыми и так далее.
И ничего им в жизни больше не нужно.
Ничего им в жизни больше не нужно. Это все заблуждение, потому что как только с кошкой перестают играть, а люди думают, что только котенок и гриф, а взрослым животным этого не нужно, как они начинают себя утешать, эти животные? Они идут к миске. Еда всегда утешит, мы это знаем по себе.
Если да, стресс, вот только я хотел
съешь
сказать
что-нибудь, и тебе полегчает.
И про нас таких красивых двуногих.
Поэтому, чтобы кастрированное, стерилизованное животное не толстело, продолжайте с ним играть, несмотря на возраст. Мацион – это то, что им жизненно необходимо. У нас есть возможность выходить на улицу и двигаться. У кошек, чей организм был создан для того, чтобы многие-многие километры в день проходить, обходя территорию в поисках еды, охоты, просто защиты этой территории, поиска партнеров и так далее, вынуждены сидеть дома. Вспомните времена локдауна, когда мы маялись и просто выли уже от того, что заперты в четырех стенах. А кошки сидят годами в четырех стенах. Сделайте это время комфортным. В целом, можно даже сказать, что содержание животных вот в квартире, где только еда, лоток и нет общения, это жестокое обращение с животными. Потому что потребность в общении у них невероятная. Они очень интеллектуальны. И, ну, мне кажется, даже с рыбками надо общаться. Хотя это не на том уровне, на котором это возможно с кошками или с собаками. Но абсолютно любое существо, которое живет с вами вместе, оно должно получать обратную связь.
Юля, по поводу жестокого обращения, дорогие друзья, сейчас что ни говори, а большая часть нашей жизни, ну, людей, которые следят за спортом, крутится вокруг футбола. И здесь произошла очень интересная вещь. На пресс-конференции перед четвертьфинальным матчем сборной Бразилии и Хорватии пригласили на эту пресс-конференцию одного из игроков сборной Бразилии, и там был пресс-атташе той же самой команды Винисиус Родригес. Это видео попало в соцсети, обошло вообще вот все возможные и невозможные паблики. Что там произошло? В двух словах для тех, кто не знает. На эту пресс-конференцию пришел кот. А надо сказать, что, ну, вот чемпионат мира проходит в Катаре, это арабская страна, и кошкам там совершенно отдельные уважительные отношения, они могут ходить где угодно, то есть их нельзя, но это просто будет некрасиво, неправильно, там, если вы прогоните кошку, ну, практически вы нанесете оскорбление дому, где это все случилось. Так вот, этот пресс-атташе в какой-то момент, когда кошка подошла к нему и устроилась на столе, сначала погладил, а потом взял за шкуру двумя руками и сбросил кота вниз. Вот, дорогие друзья, я ни в коем случае не хочу обидеть поклонников сборной Бразилии, но, честно вам скажу, потом я почитал комментарии и увидел, что болельщиков у сборной Хорватии на тот четвертьфинал прибавилось в разы. У меня вопрос. Вот вы, во-первых, это видео видели?
Безусловно, я видела, оно мне попалось, и мне присылали много раз с просьбой прокомментировать.
Вот, и как раз то, что называется, пользуясь случаем, скажите, пожалуйста. Ну, во-первых, сам по себе, вот лично с точки зрения вот визуальной такой вот, ну, это некрасиво было. У меня вот сейчас меня, дорогие друзья, извините, но меня переполняют эмоции, потому что, ну как, ну сидит здоровый дядька, к нему приходит кот, который ничего плохого не сделал ему, он берет его и скидывает со стола.
Здесь очень много аспектов у этой ситуации. Во-первых, когда кошку берут руками за кожу спины и за холку, ей совершенно не больно. В принципе, шкура у многих животных предназначена для того, чтобы защищать их.
Ну, их от так мамы травм. Переносят, да.
Их мамы так переносят. За холку брать нормально. Ну, единственное, лично я взяла бы, конечно, не за кожу спины, а под живот и под грудь кошку, если бы вдруг мне не нравилось, что она находится на столе. Хотя я знаю способы бесконтактного прогонения кошек со стола.
Я понимаю, но вот если бы этот человек взял бы кошку на руки и дальше бы разговаривал с журналистами или просто гладил бы ее, когда она находится на столе, вот хоть убейте, что со мной хотите делайте, но у бразильцев бы фанатская их ложа прибавилось бы в разы.
Это 100%. Женская часть аудитории увеличилась бы, потому что мужчина, который любит котиков, это такое мимими. Вы знаете, как женщины воспринимают австралийские календари с пожарными, которые с маленькими котятами фотографируются.
Они и со готовы... щенятами.
И со щенятами. Ну, с любыми малышами, животными. Во-первых, этот человек может не любить кошек. Такие люди есть на свете. Во-вторых, у него может быть аллергия на кошек. На шерсть, на, ну, на все что
мне
угодно.
Мне кажется, что тогда в этой ситуации нужно было просто того человека, кто вел эту пресс-конференцию, со стороны организаторов, деликатно попросить убрать кошку.
Не подумали. И получается вот какой момент. Кошка могла случайно зайти в дом, вот сюда, на стол, и это могла быть, ну, в некотором смысле провокация. Не надо забывать о том, что возможно такая ситуация, что кота действительно подбросили, ну, запустили специально в это помещение, где находится человек, который, например, не любит кошек. И это была очень тонкая такая многоходовка.
Юленька, это пресс-атташе, это человек, который является практически лицом команды, и очень часто тот или иной спортивный коллектив либо организацию как раз меряют именно по этому человеку, пресс-атташе.
Репутация, это да. Невероятно важно, и этот человек, по всей всей видимости, не знал культурологических особенностей принимающей стороны, где кошки считаются очень уважаемыми животными. Вполне возможно, что в его родной стране кошки воспринимаются, ну, как уличные птицы.
Нет, на самом деле нет, потому что я, кстати говоря, потом уже пообщался, у меня есть знакомый, который очень часто бывает в Бразилии, и он говорит, что вот как раз к кошкам там очень такое доброе отношение. Угу. То есть это, в принципе, ну, не то, что вот, дорогие друзья, вот бразильцы не любят кошек, нет ничего подобного. А то, что касается отношения к кошкам в исламе, это вообще тема отдельная, потому что есть даже притча, когда кошка заснула на халате пророка Мухаммеда, он взял и отрезал край этого халата. И вы себе представьте, вообще вот такое уважение к кошке, и здесь вот что происходит.
Ну вот, к сожалению, человек не подумал о том, что его личная реакция на кошек может негативно отразиться на репутации команды. Ну вот так произошло, да.
Я прошу прощения, я знаю, что вы вчера тоже футбол смотрели. А вы за кого болели?
За Хорватию.
Дорогие друзья, кто не следит за чемпионатом мира, я должен сказать, что я ни в коем случае не злорадствую, но бразильцы едут домой, а в полуфинал вышли хорваты. Юль, по поводу ваших кошек. Вот мейн-кун. С одной стороны, это большие, красивые, очень ласковые кошки. С другой стороны, ну, с ними нужно достаточно много возиться. Они шерстяные. Сколько времени вы... Я не хочу сказать это слово «тратите», потому что с животными мы только приобретаем. Но все-таки каковы временные затраты на то, чтобы накормить? У вас, кстати говоря, сколько их?
Сейчас 12.
12 кошек, ух ты мой.
Но не все из них мейн-куны.
Да, но все равно. Но это же ведь все равно. Каждую кошку нужно погладить, нужно уделить внимание, нужно накормить, нужно насыпать наполнитель в лоток, нужно пообщаться, и нужно вообще как-то вот
еще
поиграть с кошкой.
Вся эта рутина имплементируется в ежедневные ритуалы. Есть мероприятия, которые делаются по вечерам, есть то, что делается с утра. Но когда я прихожу домой, ко мне... Меня приходят встречать абсолютно все.
Ну, то есть у вас нет такого по расписанию? Так, вот у меня первые полчаса я занимаюсь кошками, вот когда встаю.
У меня по расписанию их груминг. Каждая кошка раз в месяц получает банные процедуры. Угу. Для того, чтобы хорошо выглядеть, для того, чтобы шерсть не летала по дому, для того, чтобы не было никаких проблем со здоровьем, потому что во время осмотра и груминга можно что-то обнаружить. На груминге у своих клиентов я периодически встречаю какие-то интересные странные вещи, потом выкладываю в социальных сетях. Вот смотрите, что можно обнаружить на груминге. Есть же очень распространенное мнение: кошка вылизывается сама, и мыть ее совершенно не нужно. Но так можно говорить лишь о кошках, которые имеют доступ к улице, которая может пройтись по сухим кустам, поваляться в песке, освободить себя от паразитов, от отмершей шерсти, заточить когти об настоящее дерево, мышь настоящую, наконец, поймать. Кошки, которые живут в городе, в искусственной среде, среди синтетических материалов, совершенно других находятся условиях. Статическое электричество, бытовая пыль, которая, кстати, на большую часть состоит из эпидермиса человека. Кошки вынуждены это все слизывать, но им надо помочь освободиться от... А если еще в доме нет правильных когтеточек, нет правильного оборудования, которое сделает жизнь кошки комфортной, то им становится все тяжелее и тяжелее жить. Если кто-то считает, что можно кошку длинношерстную просто побрить, лучше пусть эти люди не заводят кошек вообще. Пусть у них будет какая-то вазочка, картинка, статуэтка, какой-то орнамент на одежде. Но за живым питомцем нужно ухаживать регулярно. Ну, как и за детьми, их тоже надо мыть. И себя надо мыть, и кошек надо мыть.
Если кратко подытожить первую часть нашего разговора, то, дорогие друзья, кошки – это все очень серьезно. Кошки – это ответственность. И кошки – это, прежде всего, душевное тепло. Ну, а во второй части мы еще поговорим о ветеринарии, об уходе и вообще о науке фелинологии. Ну, а сейчас мы прерываемся на новости. Дело святое.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
Дорогие друзья, здравствуйте, мы продолжаем наш зов предков. И сегодня у нас в гостях фелинолог, ветеринарный врач, заводчик мейн-кунов и просто красивая женщина Юлия Щедрина. Дорогие друзья, я тогда... У меня вообще вопросов, если честно, очень много, но начнем с сообщений, которые прислали наши зрители. Хороший вопрос, мне очень нравится. Когда же ваша гостья 4 детьми занимается, еще и на работу ходит? Это к, в дополнение к 12 кошкам, я так понимаю.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Поправлю этого зрителя. Детей у меня не четверо, а пятеро. И в отличие от кошек, они становятся с каждым годом все самостоятельнее. Соответственно, они могут за собой ухаживать, могут себя прокормить, обеспечить и так далее. А моя задача как родителя – научить их всему тому, что умею я сама. И даже младшая 7-летняя дочь может следить за старшими и делать им замечания по поводу того, что обувь не поставлена или там посуду не убрали, например, за собой. Она очень строгая и справедливая. Кошки, к сожалению, вне зависимости от возраста, всегда нуждаются в уходе человека. Они не могут себе вскрыть упаковку корма, они не могут сами очистить свой лоток. Поэтому дети растут и занимаются друг другом, помогают. Да, я работаю, я занимаюсь и детьми, и кошками, и работой, и семьей, и многими-многими другими направлениями в своей жизни. Как-то все успеваю.
Дорогие друзья, спасибо вам за сообщение, потому что это, в общем, такой показатель, что тема интересная. Напомню, что наш СМС-портал принимает ваше сообщение по номеру 925-48-94-8 и телефон прямого эфира. Звоните 495-73-73-94-8. И еще один вопрос. У моего товарища был мейн-кун. Так он его так подрал, что пришлось в больницу ехать, кровь останавливать. Ему пришлось эту кошку отдать заводчику. Ну вот, я не знаю, конечно, я, в принципе, я не фелинолог, я вот только владелец кошек двух. Но как-то что-то на мейн-куна не похоже.
Все что угодно может случиться с кем угодно. И эти люди правильно сделали, что вернули кошку заводчику. Заводчик сможет решить все проблемы. Но обязательно нужно всегда иметь в виду, если вдруг у кошки изменилось поведение, в первую очередь нужно проверить ее здоровье, все ли у нее в порядке. Мейн-кун, да и, собственно, любая другая кошка никогда на ровном месте, вот просто так, без каких-то действий со стороны человека, не нападет никогда.
Существо... Да, никогда не будет просто так проявлять агрессию.
Нужно выяснить все нюансы этой ситуации. Можно объяснить поведение животного. Может быть, она защищала миску, эта кошка. Потому что люди могли, например, положить ей мясо, а потом вдруг решить подвинуть эту миску вот там на 20 сантиметров. Конечно, кошка будет защищать свою добычу, и она автоматически будет атаковать любую руку, которая протянется к ее миске.
Слушайте, нет, у меня как-то все более спокойно и
миролюбиво. А потому что вы хозяин у своих животных, точнее, вы вожак своих животных, и они знают, что вы их не обидите. И что если вы протягиваете руку к миске, значит, так надо.
Я почему-то сейчас вспомнил эту фразу из замечательного детского мультфильма «А где дедушка спит?» Да там, в прихожей, на коврике. Продолжаем по поводу новостей. Вот... Тоже в новостной ленте я нашел очень интересное сообщение. Одна из ведущих российских страховых компаний объявила о программе страхования животных под названием «Зверьё моё». В ее рамках можно получить ветеринарную консультацию онлайн, а также возмещение затрат на лечение собак, кошек и других домашних питомцев, в том числе и экзотических. Мое внимание вот в контексте нашего разговора привлекло это сообщение, потому что здесь упоминается онлайн-консультация. Вот я не знаю, мне как-то вот я к этому отношусь с недоверием, объясню почему. Когда ты видишь животное, или вообще пациента, или вот с тем, с кем ты общаешься, вот я честно говорю, друзья, мне не очень вот комфортно общаться с человеком через компьютер. Есть вот какая-то стена, а вот здесь в студии у меня сидит живой человек, я вижу, как он реагирует, я вижу отклик от этого человека, и я понимаю, как с ними выстраивать разговор. У ветеринарного врача, мне кажется, здесь задача еще сложнее. Как вы относитесь к онлайн-ветеринарным консультациям, Юлия?
Я к ним отношусь нормально, потому что я сама это практикую. И сейчас объясню, в чем дело. В целом, страхование животных давно уже существует в мире, и действительно основная задача – это покрыть расходы на ветеринарное сопровождение. У меня даже есть знакомые, которые успели застраховать животное, а потом пришлось сделать сложную операцию, и она на 100% была покрыта, расходы на эту операцию были покрыты страховкой. Что из себя представляет ветеринарное онлайн-консультирование? С котиком что-то не так. Владельцы чувствуют, что что-то не так, но у них нет возможности приехать в клинику и сидеть в очереди в перемешку с собаками, с больными животными.
Юля, я прошу прощения, что перебиваю. Давайте, у нас здесь тоже есть вопросы, поэтому кратко.
Хорошо.
Вот что такое не так? Вот чувствуют не так. Вот для меня это очень расплывчато.
Изменилось поведение, так. Изменилась активность. Котик так. Больше спит, котик отказывается от еды, не хочет играть.
Есть позы еще определенные.
Появилась вялость, характерные позы.
Когда лапочки под себя подбирает.
Да, лапочки под себя, голову вниз наклонил, как уточка, старенькая бабушка. И а куда идти, к какому врачу? И вот тогда хорошо обратиться за онлайн-консультацией, рассказать все вот эти симптомы, ответить на вопросы, прояснить ситуацию и получить четкий порядок действий. Вам нужно такие-то обследования, такие-то анализы и такие-то специалисты. Либо уже на руках есть результаты анализов, назначение каких-то препаратов, и можно проконсультироваться, чтобы получить второе мнение.
То есть, в
принципе,
это нормально?
Абсолютно нормально. То есть, подготовиться к визиту в клинику.
Но все равно, в общем, нужно сходить ножками лучше к ветеринарному врачу, если такая возможность есть, я правильно вас понимаю?
Бывают критические ситуации, тогда хватаем и прям в тапках бежим и спасаем жизнь и здоровье животному. Бывают ситуации, когда можно несколько часов потратить на то, чтобы собрать информацию, например, записаться к узкому специалисту, который занимается конкретно вот такой проблемой со здоровьем, или подобрать клинику, которая специализируется на каких-то моментах, чтобы не бежать в первую попавшуюся и не рисковать тем, что там, ну, например, какую-то инфекцию подцепить. Или сидеть рядом с собаками, животное застрессует, будут жуткие показатели, там, сердцебиение, сахар в крови вырастет, и, ну, в общем, колоссальный стресс.
В общем, кошмар, кошмар, кошмар. Дорогие друзья, продолжаем зачитывать сообщения, которые приходят в наш телеграм-канал. Елена, скорее всего, у кота что-то болело, и он агрессивно ответил на прикосновение хозяина. А вот интересный вопрос от Андрея Грибанова. Если у вас и у членов семьи токсоплазмоз, который передался от кошек, какая профилактика? Вообще, мне кажется, что вот токсоплазмоз, им больше, мне кажется, что пугают.
Это абсолютно
хотя
правильное,
штука неприятная.
Правильное утверждение с вашей стороны. От кошки, чтобы заразиться токсоплазмозом, надо очень сильно постараться. Трое моих младших детей родились уже при кошках, и, соответственно, я проходила все обследования, которые соответствуют введению беременности, токсоплазмоза у меня нет.
Вот плюс я, надо... Юль, кстати, вот очень часто бывает такое, что... Женщина беременна, а у вас есть кошка? Ой, кошмар!
Срочно избавиться от кошки.
Да, господи, ну, друзья мои, ну мы же не в каменном веке-то живем.
Токсоплазмоз гораздо легче подцепить от грязных рук, от плохо вымытых фруктов и овощей, от недостаточной термической обработки. Еще иногда женщин, в частности, пугают хламидиозом, микоплазмой и какими-то другими страшными вещами. Нюанс в том, что эти паразиты видоспецифичны. То есть кошачья микоплазма, человеческая и собачья – это принципиально три разных вида микроорганизмов. И им невкусно в чужих организмах. Вот даже если кошачья микоплазма попадет в человека, она там не поселится, ей там невкусно. Это даже касается блох и, не побоюсь этого слова, глистов.
То есть делаем вывод, что это преувеличение.
Это не то, что преувеличение, это заблуждение. То есть грязные руки, длинные ногти с грязью под ногтями, где земля. Вот это может быть источником, а вот чтобы от кошки, это, ну, прям надо, ну, я не знаю, как очень сильно постараться.
Дорогие друзья, ждем ваших сообщений. И по поводу пород мы хотели поговорить, потому что вы еще эксперт, фелинолог, мы эту тему в двух словах затрагивали. Вот если человеку, который хочет завести себе собаку, задают вопрос, а какую породу вообще вы рассматриваете, то здесь, ну, вариантов достаточно много. С кошками, мне кажется, все в этом плане чуть-чуть полегче, или я ошибаюсь?
И просто, и сложно одновременно.
Первое. Я объясню, почему я так считаю. Потому что, ну, вот если у тебя какой-нибудь маленький терьерчик, которого ты можешь взять под мышку и практически с ним не выходить на улицу, хотя это, на мой взгляд, тоже неправильно. Или, предположим, у вас собака охотничьей породы, вы хотите, не хотите, но должны с ней выходить в поле, даже если речь идет не об охоте. Но вот все-таки с кошками...
Есть породные темпераменты. И самое главное, чтобы образ жизни семьи совпадал с породным темпераментом будущего котенка, скажем так. Если семья активная, много гостей, громко смотрит телевизор или кто-то там музицирует, например, котенку, ну, условно...
Пятеро детей.
Да, условно флегматичных пород будет достаточно стрессово в такой семье находиться.
Давайте сразу их перечислим.
Флегматичные породы?
Да.
Это очень условно, понимаете. Всегда есть индивидуальный характер, который перекрывает породные особенности. Обычно крупных тяжелых кошек называют флегматичными. Например, британские кошки, персидские, экзотические и так далее, так далее. Крупные.
Вот мы такие. Сейчас никого мы из сейчас, владельцев не обидели.
Мы сейчас обидели всех заводчиков, потому что они знают, что их животные активные, любознательные и так далее, и так далее. Но вопрос в том, насколько новые владельцы занимаются своим животным. Как они к нему относятся. Не зря ведь создались вот эти стереотипы, что британский кот, он как подушка. Утром ты его оставил на диване, вечером пришел, он лежит точно так же. Так играй с ним. Пусть он знает, что он предназначен Тормоши для того, его. Чтобы скакать и прыгать. Пусть он знает, что такое активные игры. И тогда он будет в прекрасной форме. Это будет налитое мышцами тело, играющее под вот этой вот плюшевой шерстью. Это будет красавец. А не вот подушка. Очень важно при выборе выяснить условия, в которых рос котенок. Потому что, повторюсь, если, например, семья живет за городом, у нее в семье есть собаки, есть много детей, которые кричат на разных голосах и по разным этажам.
По всей вероятности, кот имеет уже непробиваемую нервную систему.
Если котенок вырос в такой семье, его не напугает вообще ничего. Но если котенок попадет в такой дом из питомника либо из семьи, где было, например, два пожилых человека, не смотрели телевизор, было тихо, может быть, даже классическая музыка играла. Представляете, он попадет вот в эту какофонию, насколько ему будет там некомфортно. Поэтому очень важно выяснить, чтобы до приобретения котенка выяснить, какой образ жизни у него был, чтобы ваш образ жизни был похож на образ жизни в его в детстве. Тогда адаптация пройдет максимально комфортно и быстро.
От новогодней темы никуда не денешься. И я тоже нашел одно сообщение. Так, вот оно. От газеты «Ру». В преддверии новогодних праздников россияне задумываются о подарках не только себе, близким и друзьям, но и домашним питомцам. Согласно исследованию, около половины владельцев четвероногих предпочитают баловать любимцев вкусняшками и игрушками. Вопрос первый. У вас 12 кошек, 5 детей, муж. А кому будете первому дарить подарок?
Моя-то семья уже привыкла в каком-то режиме жить, а подарки будут для всех.
То есть и всех кошек, в общем,
ну, знаете, у кошек, специфические, у кошек специфические подарки. Я их, например, балую периодически суточными цыплятами. Это у нас нерегулярная еда, это именно вкусняшка. Я бы хотела, чтобы все владельцы на этот Новый год своим питомцам подарили отсутствие визитов в ветеринарные клиники по поводу хирургических операций, извлечения инородных тел из разных частей организма. Люди не думают о безопасности декора новогоднего, когда украшают дом.
Если вот да, есть. Давайте это проговорим
это,
отдельно,
это потому я считаю, что скоро невероятно
новогодние
важным,
праздники, да.
Невероятно важным вопросом. Первое. Нужно забыть о стеклянных игрушках. О любой керамике, которая уязвимая, хрупкая, которая может упасть с елки и так далее, и так далее. Любая елка должна быть максимально возможной.
Потому что кошечки любят лапочками так оп. Качнул.
В шарик играть, да. В лапу.
А еще там отражение.
Это завораживает невероятно, но это небезопасно, потому что стекла приходится вытаскивать.
Слушайте, из лап. Да что вы говорите, я сам себя останавливаю иногда.
Чтобы не играть шариками. Надо забыть про дождик и любую мишуру.
Почему? Давайте объясним.
Эти материалы, особенно если это фольгированный пластик, он бывает часто рентгенопрозрачный и УЗИ-прозрачный, скажем так. Их не видно ни на рентгене, ни на УЗИ. Но эти штуки в состоянии разрезать кишечник, и животное может погибнуть в страшных муках, а вы даже не догадаетесь, что с ним происходит. Либо при обращении в клинику окажется уже слишком поздно. Сделайте так, чтобы этих предметов просто не было дома. Вот и все. Никакого мелкого декора, никаких маленьких звездочек и так далее, и так далее. Все максимально крепко зафиксировано, чтобы это нельзя было оторвать. В интернете сейчас ходит очень много картинок, где елки стоят в клетках, в вольерах, где котики замотаны пищевой пленкой и лежат на диване аккуратненько в рядочек, чтобы елка стояла хорошо. Я в свое время сделала, тоже подсмотрела в интернете эту идею, в детской комнате у меня елка вверх ногами висит на потолке.
Класс.
Да, кошки на нее смотрят с вожделением, потому что вот там я могу себе позволить хрупкие игрушки, там нет стекла, там дерево, и это мелкие игрушки, и чтобы не рисковать, вдруг упадет игрушка, вдруг расколется, вдруг кошка съест или погрызет какие-то детальки, проглотит, а там краска, я не знаю, из чего эта краска сделана. Это просто висит под потолком, вверх ногами.
То есть лучше перестраховаться.
Очень дорого выйдет. Если у вашей кошки нет медицинской страховки...
Да то слушайте, но здесь даже дело-то не в деньгах. Это ж ну кошмар какой.
Ну вот, когда чтобы не провести животные... новогодние праздники в очереди в клинике с другими такими да. же горе-владельцами, безопасьте сами себя и своих питомцев, обеспечьте себе комфортные праздники, просто убрав потенциально опасные предметы из дома.
Мне нравится наша телеграм-строка. Из кота обыкновенного можно вытянуть до метра елочного дождика.
Вот вытягивать да. не рекомендую, можно разрезать кишечник, надо по частям. Отрезать то, что вылезло кусочек, вот его отрезать, не подтягивая.
Дорогие друзья, я прошу прощения, да, у тех, кто сейчас завтракает, ну что поделать, вот такая вот у нас тема. Привет вам, я так понимаю, что от брата по идеологии. У меня был кот породы курильский бобтейл.
У меня тоже есть курильский
да,
бобтейл.
Ну вообще мейн-куны, курильские бобтейлы, я владелец норвежского лесного кота, да. Это вот...
аборигены.
Да, аборигенные породы. Умнее кота я не встречал, это я зачитываю сообщение. В 4 месяца занял 3-е место на международной выставке Кэтсбург. Это крупнейшая в нашей стране выставка кошек. Потом в итоге большой международный чемпион, лучшая порода кошек. Ну, вообще, нет, мы вас поздравляем, но, дорогие друзья, вот я что-то как-то у нас вот разговор пошел о породах, а на самом деле, нет, это все прекрасно. Но вот те же самые обычные дворняжки, как я называю, среднерусская гладкошерстная. У меня просто второй такой же.
Они называются европейские краткошерстные, да. да.
Мне кажется, что тоже, в общем, заслуживают внимания. И поскольку у нас время нашей программы уже заканчивается, в двух словах. Вот Новый год – это всегда праздник, это всегда волшебство, это что-то доброе, хорошее. Я, например, своего дворнягина, я имею в виду собаку, в свое время, который у меня счастливо прожил 12 лет, я взял 31 декабря. Пошли мы гулять с моей немецкой овчаркой, выбросить мусор, и я смотрю, что-то вот он как-то принюхивается около мусорного бака, а я знаю, что он ничего с земли не подбирает, в общем, пес дрессированный, думаю, странно. И здесь я смотрю, из-под мусорного бака вылезает такое что-то непонятное. Нет, не крыса, щенок. Ну, 31 декабря, что же я?
Надо брать.
Надо брать, да. Вот если человек хочет взять себе котенка с улицы, хочет согреть себе душу, хочет очистить карму, хочет сделать счастливым себя и этого маленького пушистика, что вы ему посоветуете? Давайте коротко первые три шага.
Ну, вернусь к выставкам сначала, буквально одна фраза. Домашние кошки не породистые, там тоже участвуют. Все, что от них требуется, быть стерилизованными, красивыми, чистыми, ухоженными, веселыми и улыбаться. Все. Если вдруг вот так, как снег на голову, вам на улице упал щенок, котенок и так далее, и вы хотите его приютить, его нужно обязательно показать ветеринарному
врачу.
Сразу
же.
Нужно определить возраст, наличие паразитов, вообще в целом оценить
как
состояние
правило, там
здоровья.
Как правило, паразиты выше крыши.
Молодец, что выжил. Это еще постараться надо при большом количестве паразитов выжить. И если у вас дома есть уже питомцы, обеспечить строжайший карантин. Минимум 3 недели никаких контактов между двумя этими животными быть не должно.
А это опасность в первую очередь для
кого? Это опасность в первую очередь для вашего домашнего, который привит красивыми классическими вакцинами. Но мы же не знаем, каких штаммов и каких вирусов понасобирал новый котик. Плюс есть такие инфекции, которые не лечатся, но кошки могут заразить ими друг друга, и кто-то может погибнуть. Я говорю, например, о вирусном лейкозе, либо об иммунодефиците. Ринотрахеит, кальцивироз можно вылечить. То, от чего делают прививки. Но есть действительно серьезные инфекции. Поэтому обследование, анализы, строжайший карантин, соответствующее лечение, если там паразиты и так далее, и так далее. И когда оказывается, что все хорошо, моем, стрижем когти, выпускаем, знакомим. Адаптировать тоже нужно грамотно. Очень много можно почитать в интернете, можно разыскать меня и обратиться за помощью с адаптацией.
Юлия Щедрина, напоминаю, у нас в гостях ветеринарный врач, фелинолог, эксперт. Меня радуют наши зрители. Спасибо вам большое, друзья. Правда, вот первый эфир – это огромная поддержка. Мой Марсик ходил как павлин с полуметровым дождиком, торчащим. И дальше, я так понимаю, что хотели, да, поставить многоточие. Ну, значит, проблема такая существует.
Ну, спасибо Марсику, что он выжил. Он на самом деле уникален, потому что после дождика выживает 2 кошки из 10.
И заключительная новость, которую я бы хотел сегодня озвучить. На портале «Наш город» появилась новая тема для приема сообщений «Животное в опасности» в случае, когда братья наши меньшие попадают в неприятности или настоящую беду происходит практически ежедневно. Это может быть на улице, во дворах жилого дома, в подъезде, на лестничной площадке. Самые распространенные ситуации, когда животное застревает на дереве, падает с большой высоты, попадает под колеса автомобиля. Теперь о всех таких случаях можно оставить сообщение на портале «Наш город». Юль, по вашим наблюдениям, самая распространенная травма обращения к ветеринарному врачу?
Если говорить о кошках, то это так называемые летуны. Это кошки, которые выпадают из окон. И уже наша статистика показывает, что есть некий такой относительно безопасный промежуток этажей, при падении из которых кошка может выжить.
Так, это какие?
Это с 9 по 6 этаж. У кошки больше шансов выжить, чем с более высоких этажей, либо с более низких. Но в первую очередь, заводя домашние питомца, нужно обеспечить безопасность. На сетках, на окнах, на балконных дверях, на раздвижных конструкциях, на лоджиях обязательно должны быть защитные сетки. Ищите в интернете антикошка, антикот. Это металлические сетки со специальными крепежами. Нельзя надеяться, что антимоскитные пластиковые сетки, которые на хлипеньких пластиковых крючочках, сдержат падение котика. Все, что угодно может привлечь внимание. Бабочка, муха. И ну, у кошек не 9 жизней, у них 1 жизнь. Берегите ее.
Дорогие друзья, у нас в гостях была Юлия Щедрина, фелинолог, ветеринарный врач. Спасибо, что вы были с нами. Встретимся обязательно в следующую субботу, точно так же в 11 часов. А завершить наш эфир я бы хотел португальской поговоркой. Дом без кошки или собаки – это дом скряги. Пока. С вами был Григорий Манев.